Шалом, дорогие друзья, с вами Александр Бленд. Начинается новая неделя, и мы с Божьей помощью начинаем читать новую недельную главу Бешалах. Она начинается с 17 стиха 13 главы книги Шемот. Мы продолжаем читать историю выхода Израиля из Египта. Начнем, как я уже сказал, с 17 стиха 13 главы. «Вейи бешлах паро это ам». И было, когда выгнал фараон народ, «Ло нахам Элоим дерех эрец плештим». Не повел, не направил их Господь, не направил их Бог через землю плештим. Стоит обратить внимание на глагол «нахам», глагол «леанхот» – «вести», «направлять». Манхе сегодня – это ведущий телепрограммы. Анхая – это инструкция. И можно перевести как «не направил, не повел их Всевышний через землю Плештим». Через землю Плештим – это означает по берегу Средиземного моря. Можно было пройти по берегу Средиземного моря, войти в страну Израиля, в сторону, где сейчас южная часть сектора Газы, Рафиах, и потом Газа, Ашкелон, и вот мы в Израиле. Это известная, хорошо проторенная торговая дорога. Египетские вооруженные силы в свое время проделали этот путь, там длина 321 километр, за 10 дней. Естественно, у народа Израиля взяло бы чуть больше времени. Это хорошо оборудованный, полный караван сараев, торговый путь. Но в то же время на нем есть много военных укреплений. Итак, почему Всевышний не повел народ этим путем? Написано так, кикарову, потому что это путь близкий. Не всегда близкий путь – это самый лучший. Почему? Хиамар Элоим, потому что сказал Господь, пи пен и нахем аам. Интересное слово пен, его нету в русском языке, дабы не. Это одно слово из двух букв, «пэй» и «нун», но он означает «дабы не», «чтобы не», «чтобы не передумал народ». Есть игра слов между словом «нахам» – «повел их», где буковка «мэм» в конце – это окончание. И словом «инахэм», которое пишется точно так же, которое означает «передумал». Господь повел их длинным путем, чтобы они не передумали, чтобы не передумал народ – Бераутам Мильхама, Мишалу Мицраима, чтобы народ не передумал, увидев войну, и не вернулся бы в Египет. Что значит, что народ мог увидеть войну? Как я уже сказал, на этом месте, поскольку это были торговые пути, Египет был богатой страной и лакомым кусочком для всевозможных разбойников, завоевателей, агрессоров, империалистов. И, соответственно, строил укрепления, тратил немало денег на оборону, там много крепостей, оборонных сооружений, и можно подумать, что народ серьезно испугается, если будет проходить этой землей. Есть и другой комментарий. Другой комментарий, более мидраш, исторический мидраш, и он связан с событиями, на которые есть намек в книге Деврея Емим, на русском языке эта книга называется «Паралипоменон», первая книга «Паралипоменон», 7 глава, 20 стиха. «Сыновья Ефраима, Шетулах и Берет, и сын его Тахат, и сын его Элада, и Зават сын его, и Шетулах сын его, и убители их жители Гата, уроженцы земли той, когда сошли они захватить стада их. И горевал по ним Ефраим, отец их многие дни, и приходили братья утешать его». Очень удивительное место, чтобы не потерять за лесом имен сути текста, я перескажу. Текст говорит о том, что сыновья Ефраима выдвигались каким-то образом в сторону Гата, именно по вот этой вот морской дороге, и местные жители убили их на этом пути. Мидраши, комментаторы, традиция говорят, что сыновья Ефраима – это определенная часть Израиля, Ефраимом называется и Израиль в целом, которые неправильно подсчитали конец времени И до конца, задолго до времени выхода, предполагаемого выхода из Египта, они решили организовать сами выход, попали под военное действие врага, погибли, и их тела лежали там до сих пор. Разные мидраши говорят разные, кто их убил. Одни говорят, что египтяне, мы же знаем, только что сказали, что там много военных сооружений. Другие говорят, что именно Плештим, их убили уроженцы Гата. Есть несколько ученых, верующих ученых, которые говорят о том, что знаменитая стела Марнептаха, которая стоит как раз на египетской границе, примерно там, и которая говорит о победе египтян над Израилем, указывает именно на эти события. Я еще раз повторю, перескажу, что произошло. Определенная часть Израиля за 30 лет до выхода из Египта, в силу особенностей арифметики, неправильно подсчитали, когда надо выходить, рванули со всем энтузиазмом выходить из Египта и погибли. И комментаторы говорят, сейчас народ может пойти, увидеть тела этих людей, которые лежат там незахороненные, испугается, и поскольку путь короток, вернется в Египет. То есть, есть два объяснения, почему Всевышний не повел народ коротким, протаренным путем. Первый вариант, что там много военных оборонных сооружений для рабов, которые только-только кирпичи перестали делать. Это очень страшно. Второе, это история с сыновьями Ефраима, очень загадочная история, о которой очень много всего написано, всегда так происходит, когда непонятно. История с сынами Ефраима, трупы которых, возможно, там на дороге лежали, которые народ мог увидеть. Так или иначе, Всевышний ведет народ длинным путем. В 18 стихе мы читаем «Ваесев Элоим», и слово «Ясев» означает «повел кругом», «повел в обход». Это «ам», народ, «дерех амидбар ямсуф», через пустыню Красного моря. «Ямсуф» – Красное море на русском языке, и на английском оно называется «Red Sea», на иврите оно называется «море тростника», слово «суф» – «тростник». Удивительно, это слово «суф» можно прочитать из слова «сов» – «конец». И повел их через море конца, повел их через край света. «Вехаммушеем алю бней Исраэль миарец Мицраим». Слово «хамушим» – еще одно малопонятное слово. Вот смотрите, два стиха всего, сколько сложных слов и понятий уже здесь. Слово «хамушим» некоторые понимают как от корня «хамеш» – пятая часть. Только пятая часть народа вышла. Мидраши говорят грандиозные цифры. Кто говорит, вышла только 1/50 часть. Некоторые загибают и говорят, вышла только 1/5000 часть. И большинство народу остались или умерли, как злодеи, во время, когда была темнота в Египте. У евреев был свет, и евреи могли спокойно похоронить всех своих злодеев. В общем, очень много чего написано вокруг этого слова «хамушим», если читать его от слова «хамеш». Другой вариант прочитать слово «хамушим» можно прочитать его как «вооруженные», снабженные всей амуницией, снабженные всем необходимым. Слово «тахмошет» – «вооружение», «лихамеш» – «вооружать», «хамуш» на современном иврите тоже означает «вооруженный». От слова, опять-таки, «хамеш», взятый в руку с полной рукой оружия. И это наиболее вероятное все-таки из пониманий. Евреи вышли, снабженные всем необходимым, с полной амуницией вышли из Египта. Мы знаем, что читали про это, что выпросили и подарки у египтян. Моше особенное дело. В Иках Моше этот свод Йосеф и Мо. А Моше взял с собой кости Йосефа. Говорится, пока народ выпрашивал у египтян драгоценности, Моше занимался костями Йосефа, особенностей характера. Ки Ишба, Ишбия, Айтне Израиль, потому что заклял клятвою сынов Израиля, Йосеф заклял клятвою сынов Израиля, Леймор, говоря, Пкод и Пкод Элимутхем, когда посетит и воскомандует вами Бог, вы элитем этот смотай мизеитхем. Возьмите мои кости отсюда, слово мизе. Мы уже говорили, что есть такое упрощенное, пренебрежительное отношение к Египту, вроде как по-русски сказать отсюда. Возьмите отсюда мои кости. 20 стих. Вынесу Мисукот, выехану Бейтам, Бекце Амидбар. Вышли они из Суккот. Некоторые говорят, мы уже говорили про слово Суккот, что некоторые говорят, что это был такой, была такая подвозка с небес. Их подбросили на какое-то расстояние на святых кущах, на небесных кущах. И на второй день они выходят и доходят до города Эйтам. Этот город, мы не знаем, где он находится. Есть много разных карт. Никаких египетских материалов у нас на этот счет нет, поэтому толком мы сказать не можем, что это был за город, но мы можем в общем отследить, что идут они в сторону Суэцкого канала по самой середине пустыни Синай, то есть самым далеким окружным путем. «Ве Адонай олех лифанеем йомам беамуданан». А Господь идет перед ними днем в столбе дыма, Ленхотам, чтобы вести их. Велайла Беамудеш, а ночью в огненном столбе Леаир Леем Лелехет Имам Валайла. Светить им, чтобы они шли днем и ночью. Господь идет днем в столбе дыма, чтобы указывать им дорогу. Это и, конечно же, защищает от солнца, но дым, и, как всегда, видно издалека. Очень многие в пустыне зажигают дым. У нас на Ближнем Востоке нету переговоров дыма, нету языка дыма, как у индейцев. Но очень часто зажигали костры с дымом на одной горе, чтобы дать какой-то знак, подать какое-то знамение на другую гору. Дым видно издалека, и легко можно было видеть, куда идти. Это был такой круглосуточный GPS, круглосуточный указатель маршрута, который позволял идти и днем, и ночью. И нужно было еще чудо, чтобы народ мог идти днем и ночью. Народ, который не особо приспособлен к дальним переходам, идет днем и ночью. «Ло ямиш амуда анан юмам ве амуда эш лайла лифнеям». Не отходил столб дыма днем и столб огненный ночью от народа. На этом заканчивается 13 глава, и мы начинаем читать 14 главу, как бы о тем временем, что происходит за кулисами. Мы видим чудо, что народ выходит, еще одно чудо, что народ пошел длинной дорогой, народ идет день и ночью, а что там в Египте происходит? «Вейдабер Адонай эль Моше леймур». И сказал Господь Моше, говоря, «Дабер аль бней Исраэль, говори сыновям Израиля, вейшву, вейхну лифней пи хирут». И встанут они, и подойдут они, и остановятся возле места, которое называется пи хирут. Пихерут – дословно «уста свободы». Мы, опять-таки, не знаем египетского места с таким названием, но мы знаем примерно там, на маршруту, место, которое называется Пи-Тхор. Место Тхтор или Пи-Тхор, в зависимости от произношения египетского бога, как уста определенного египетского бога, которого зовут Хатор. Считалось, что это место заколдованное. Те, кто туда подходят, Они не могут идти дальше. Это было устроено специальное такое египетское колдовство от беглых рабов. Может быть, египтяне сами это верили, может, они внушали это рабам. За этими устами, за этими двумя скалами, стоящими в конце ущелья друг рядом с другом, за ними свобода, выход, но пройти их никто не мог. По легенде, по преданию, народ начинал блуждать по пустыне, и Всевышний не говорит им выйти за пределы этого места, наоборот, говорит: остановитесь здесь, между Мигдалем, между местом, которое называется Мигдаль, и морем, между местом, которое называется Бааль-Цафон, это северо-восточная часть дельты Нила, самая северная точка места Нила, Ваникху, Тухну, Аляям. И отдыхайте, отдыхайте на берегу Красного моря. Остановитесь, остановитесь и успокойтесь, можно сказать так, на берегу Красного моря. Устройте себе стоянку и отдых. И в третьем стихе мы читаем: «Веамар пароль в Неисраэль», и сказал фараон сынам Израиля. Откуда здесь взялся фараон и как он сынам Израиля говорит? Никак. Это Всевышний пересказывает Моше, что происходит там в далеком Рамзесе, в далекой египетской столице. В далекой столице фараон говорит как бы с народом Израиля: «Навухим гэм бэ эрец». Они запутались, они в той земле, заблудились, потому что заколдовано там все, будут они там ходить по кругу. Сагар алейм амидбар, закрыла их пустыня, поглотила их пустыня, увлекла мороками, миражами, так они и будут там бродить, как удобно для меня. Ну, еще одно свидетельство того, что, может, Бог-то их и ничего не стоящий Бог. Всевышний продолжает и говорит, почему фараон вообще мог такое подумать после всего того, что с ним произошло. «Вехизакти эт лев паро». Я усилил сердце фараона. Поскольку у фараона осталось еще, тлело какое-то сомнение, Всевышний дал ему свободу разжечь это сомнение. Может быть, все-таки египетское колдовство сработало. Видите, где они остановились? Не вырваться им от меня. Вырадав ахараим. И будет он преследовать вас. Вы ахбеда бы паро бы кол хило. И я прославлюсь над фараоном и над всем его воинством. Слово ихбеда можно перевести как и утяжелю, тяжело ударю, а можно перевести и как хабда, как прославлюсь, принесу славу себе над фараоном и над всем его воинством, выйду Мицрим, и знают египтяне, что я Господь. И сделали так. Сделали так, в смысле, не египтяне сделали так, а евреи сделали так, что они таки расположились, как Всевышний повелел им. «Ваюгад ли мелех Мицраим ки барах аам». И донесено было царю египетскому, что убежал народ. «Ваяафох левав паро». И перевернулось. Слово «леафох» означает переворачиваться. «Гефих» значит наоборот. «Маапеха» – переворот, революция. «Яапох» – прошла революция внутри сердца фараона, веавадав и слуг его. Они поняли, что народ не ушел на 3 дня, с одной стороны. С другой стороны, народ вроде бы не собирается фараона как-то благословлять, как он просил, как-то за него молиться. Ведь, возможно, фараон надеялся, что часть этого благословения будет то, что евреи помолятся, и первенцы оживут. Ну, во всяком случае, его первенец оживет, ведь он ведь на это самое выдал дипломатические паспорта, а тут народ убегает, с другой стороны, колдовство действует, и народ соскучившись уже по евреям, которых можно было винить во всех бедах, говорят: «Мазот асину кишалахну эт Исраэль миавадейну». И сказали они: «Что же мы сделали, что мы отпустили Исраэль из нашего рабства?» Народ понял, что его провели. Народ не понял и забыл, что здесь есть действие Всевышнего. Всевышний дал человеку придерживаться своих сомнений. Точно так же, кстати, нужно сказать, это будет происходить и с евреями, которые видели чудеса в пустыне, видели все, что там происходит, но они роптали, Всевышний давал им свободу роптать. Несмотря на чудеса, был ропот. Всевышний в то же время помогал им, воспитывал их, помогал им смирять этот ропот. Здесь с фараоном немножко не так. У фараона как раз гораздо больше свободы воли. И его сомнения ему легко позволяют раздувать до мировых масштабов, и он уже понимает и думает, что это была роковая ошибка отпускать такое количество рабочей силы, и что не так уж и силен Бог, перед которым они преклонились, которым они подчинились, раз евреи не могут выйти из волшебной египетской мышеловки. Фараон очень эмоционально действует, написано в Ясор, эт рехво, в этом уроках ему. Сам фараон запряг свою колесницу собственноручно. Мы говорили уже об этом, когда мы говорили о Юсефе, что любовь ломает субординацию. Точно так же и ненависть ломает субординацию. Когда человек движен какими-то эмоциями, он уже не говорит: «Это мне не по ранжиру сделать, я слуг попрошу». Нет, ему хочется самому выплеснуть свой гнев в какую-то практику, и фараон, в кавычках можно сказать, опускается до того, что сам запрягает колесницу. «Вейках шешмет рехев бахур» — и взял 600 отборных колесниц. Когда мы говорили в прошлый раз про 600 тысяч, мы говорили, что слово 600 может означать армию, сильную армию. Вот здесь мы уже видим подтверждение этому. 600 отборных колесниц – это египетский колесничий спецназ, который фараон берет с собой. Но кроме того, он объявляет полную мобилизацию. Мы читаем «Вехоль рехав Мицраим», и взял он весь египетский транспорт, всю египетскую кавалерию и танковые части, «Вешалишим аль-Куло», и командующий над всеми. То есть все, что стояло на вооружении Египта, а это было немало, потому что, как я уже сказал, Египет должен был как-то себя охранять, и армия у него должна быть большая и тренированная. У него очень много военного ноу-хау, у него есть тут колесницы, которых у других нет, скоростные, которые очень быстро двигаются, много упряжек лошадей, и вообще хорошо вооружен. Все это фараон собирает в спешке, берет с собой. «Ваихазек Адонай эт лев паро мелех Мицраим», и усилил Господь сердце фараона, царя египетского, «Ваирдов Ахрейбней Исраэль», и стал он преследовать сынов Израиля. Вот эта вся экспрессия, которая здесь описывается, вся вот эта срочность, которая творится в Египте, когда фараон сам запрягает и всех мобилизует, и всех собирает, и разбивается это о последнюю фразу 8 стиха: «Увней Исраэль Йоцим Баяд Рама», а сыновья Израиля выходят сильной рукой. Идут они по всей своей возможности. С одной стороны, идут день и ночь, с другой стороны, не спеша идут. Идут, как человек проходит, как хозяин. Идут со своей вольной, хорошей скоростью, никого не опасаясь, как по своей земле сильный народ сильной рукой выходит на фоне всей этой египетской суматохи. Мы на этом месте пока и остановим наше дневное чтение. Святой Благословенный благословит всех тех, кто изучает Его Слово, ищет Его волю, ищет Его лица. Благословит вас, дома ваши, всех, кто с вами. Благословит мужей ваших, жен ваших. Благословит детей ваших, сыновей и дочерей, внуков и внучек. Кто удостоился правнуков и правнучек, уделяйте им внимание, воспитывайте им, рассказывайте им о Боге. Благословит родителей ваших, пап и мам, бабушек и дедушек, прабабушек и прадедушек. Храните мир с ними, любите их, будьте терпимы к ним, заботьтесь о них. Даст вам Всевышний мудрости и сил на все это. Святой Благословенный благословит всех, кто нуждается в исцелении, исцелит своей рукою врача-целителя, или даст мудрости врачам в исцелении, направит их мудрость, их руки, даст силы родственникам больных, тех, кто помогает им, силы терпения, мудрости также. Святой Благословенный даст пропитание тем, кто нуждается в пропитании, пошлет работу, которая даст изобилие в дом, сохраня мир в доме, чтобы зарабатывать, не стыдясь, не нуждаясь ни в дарах человека, ни в займах человека, только его святой рукой. Святой Благословенный возрадуется с теми, кто радуется, оботрет слезу тех, кто плачет, наполнит дома ваши всем изобилием своих бесконечных добрых благословений. Будьте благословенны. С вами был Александр Бленд. Спасибо, что вы меня слушаете.